природа от этого не менялась и не получалось 10 природ из-за 10 теорий. Точно так же и духовный мир. От того, что люди его признают или не признают, думают о нем так или иначе, этот объективный духовный мир не меняется, а продолжает оставаться источником умственного и нравственного развития человека. Вот это самые общие предпосылки, с которых мы исходим. А дальше уже идет конкретно. Вот тут уже расскажите, что вас интересует конкретно. Каким духовным? Так. Ну, скажем так, что в человеке, вот в каждом из нас, является наиболее важным? Разум, сознание, радость творчества. Вот животные не испытывают радости творчества. Вот разум может быть у какого-нибудь живого существа подсознательный, стихийный разум. Радости творчества нет у животного, а у человека есть. Пустяк, ребенок там схолодил какую-нибудь игрушку, он бежит показать матери. Художник написал картину, скульптор статую, и все не радуются. Дальше мы сталкиваемся вообще с творчеством во всем. Что бы мы вот не увидели в жизни. Картину, машину, сложный какой-нибудь аппарат. Все это создание разума человеческого. Не рук, но разум. Руки есть у шимпанзе, это дело не в руках. Руки только орудие, послушные орудие разума. Вот. А вот тут-то вы спрашиваете, что же такое разум? Можно ли его взвесить, увидеть его форму, краски какие-нибудь ему приписать, тут круглый, синий, ничего подобного. Можно ли уловить его каким-нибудь аппаратом, тоже невозможно. Можно уловить работу только мозга, который сопровождает деятельность разума. Но саму мысль никакой аппарат никогда зафиксировать не может. И отсюда мы делаем простой вывод, что природа делится на два типа явлений. На явления чисто внешние, материальные, и духовные, которые подчиняются своим законам, живут по своим законам. Вот рука, она находится в пространстве, а мысль не в пространстве. Я не могу сказать, что находится тут или там, поэтому она не может ни распадаться, ни двигаться в физическом смысле слова. Так вот, вот эта самая мысль творит храмы, дома, картины, статуи, фабрики, заводы и так далее. Но когда человек творит, то он обязательно опирается при этом на то, что он видит вокруг себя. Вот летчик поднимается в небо. Но задолго до этого люди изучали, как летают птицы. Или, скажем, люди создают химические заводы, предприятия, изучают строение вещества, но в капле воды мы уже видим мельчайшие существа, которые являются живыми фабриками химическими, усваивающими одни вещества, перерабатывающими, выбрасывающими и так далее. Мы называем гением Ломоносова, Домнина Эйнштейна, которые открыли законы природы. Но эти законы были до них, уже объективно существовали в мире. Итак, когда мы смотрим на природу, то мы замечаем, что она не есть хаос. Учитывая, что я излагаю свою точку зрения, и я никому не наведу. Это не хаос, а это космос. Космос. От слова «украсить», греческое слово «космео», «украшаю». Украшаю. Он стройный во всех своих проявлениях. И рационально организованный. Начиная от мельчайших структур. И кончая, наконец, человека. И вот еще Дарвин на эту тему говорил, что вот эта самая стройность мира заставляет его задуматься, можно ли считать его просто случайным чем-то. Или в нем есть какое-то разумное начало. Если бы мы с вами попали на необитаемый остров и блуждали бы там, и вдруг нашли там избушку. Человека не нашли, нашли бы избушку. Мы сделали самый простейший вывод, что здесь был человек. Правда? То же самое и с природой. Когда мы видим кругом закономерные явления, то мы должны ответить самим себе на вопрос о том, откуда все это. Разумная структура должна иметь разумное происхождение. Следовательно, если мы обратимся к этой разумной структуре, то мы должны сказать, она подобна нашему разуму. Ее нельзя видеть, нельзя пощупать.
Я дать вам тогда такой вопрос. Вот какое место занимает
Понял. Видите ли, занимает, конечно, колоссальное место. И вот с точки зрения православной церкви. В церкви есть семь таинств, семь священнодействий, которые являются кардинальными в жизни церкви. И среди них одно из них – это брак. Таким образом, в святая святых своего мировоззрения церковь вводит в союз мужчин и женщин. Но когда мы говорим о любви мужчин и женщин, то мы рассматриваем таким образом. Будущее человечества, как оно представляется церкви, а церковь оно представляется таким образом, что человечество войдет в новую эру, но не в той физической форме, как находится сейчас, но после полной духовной телесной революции, после полного преображения человека. Только на этой основе может произойти скачок, как говорили в прошлом веке, из царства необходимости царства свободы. Вот. Так вот, основой вот этого будущего царства Божьего является взаимная любовь между людьми. Отражается она уже существующим идеалом царства Божьего. Это солидарность, это любовь между людьми. А как первые ячейки вот этой солидарности, как начало любви является любовь мужчины и женщины, любовь семейная, любовь родовая, любовь национально-патриотическая. Это как бы школа для всеобщей любви между всеми людьми. Мы знаем людей, которые никого не любят, но все-таки свою семью они способны, оказывается, любить. Значит, самое элементарное, самое первое, где человека Бог учит любить. Он учит любить ребенка, свою мать, отца. Потом молодого человека учит любить девушку, потом свою семью, потом какой-то уже коллектив, с которым он с кем-то связан. В конце концов, это является школой для выработки вот этого самого чувства. Но этого мало сказать. Я убежден, что в основе единства мужчин и женщин лежит нечто глубокое и метафизическое. Что тайна пола – это огромная тайна природы. Человек – это не дух и не тело. А человек – это уникальное в природе духовно-телесное существо. Поэтому слияние мужчин и женщин имеет огромнейшее значение и то, и другое. Здесь нельзя разделить. А мы разделяем. В частности, вот мы знаем о всевозможных случаев, когда любовь вырождается, когда секс господствует. Это есть разделение. Это разрезается живой человек, отделяется одно от другого, и получается карикатура на любовь, которая не может так разделять. Мы говорим о платонической любви с улыбкой, потому что она тоже есть уровень карикатуры. Но она все-таки безобидна. А любовь построена только на сексе, это уже опасно. Для христианства любовь является сложным очень и очень важным взаимодействием встреч души и тела на пути преодоления всех преград между людьми. Люди вообще-то одиноки, даже в обществе могут быть. И людям нужен язык, чтобы понять друг друга. И, кстати, язык иногда только мешает. А вот люди, полюбившие друг друга, мужчины и женщины, они часто совсем не нуждаются в языке. Значит, мы вот в этом процессе вдруг вступаем в то, что нам Царство Божие обещает. Полное духовное единство всех людей, полное преодоление всех трагедий, катастроф и открытый процесс развития бесконечности света. И в момент влюбленности человек переживает состояние вечности, переживает Бога. Человек, конечно, у которого душа глубоко развита. Творчество в общении с природой и в любви встречается человек с Богом. Естественно, даже не верно.
Скажите, вот мне хотелось бы спросить.
Наоборот, это священно. Священно. На один старинный церковный собор, который создавался еще во времена античности, предал отлучению тех, кто считает брак нечестивым или там каким-то, скажем, доносным. То есть их отлучили, как объявили их не христиан. Второе дело может стать каждый человек, если он будет вести себя как не нужно. Это не важно, вы там красивым женщинам, кем угодно. Кино базируется на словах Христа, который говорит об этой великой тайне. Вообще, Новый Завет называет брак, любовь мужа и жены великой тайной. По-славянски тайна сия велика есть. И говорит о том, что эта тайна заключается в единстве двух. Двое – одна плоть. Ветхий Завет, Библия говорит нам, оставит человек отца своего и матерь и прилепится к жене своей. Да будет двое в плоть едино. Вот на этом основывается христианский брак. Это не просто сожительство двух людей. И не просто добрые отношения. И не просто, скажем, половые отношения и так далее. А это какое-то совершенно неповторимое, уникальное взаимопроникновение двух существ, когда, ну, метафорически говоря, одного бьют, другому больно. Вот. И поэтому для церкви брак является таинством. Причем, когда апостол Павел, один из величайших учителей христианства, говорит о браке, то он говорит так, что муж должен относиться к своей жене как к части своего тела, к своему телу. И если нужно даже умереть за нее, здесь никакого нет ложного там героизма, никакой сентиментальности, а просто неповторимые отношения двух существ. Причем сравниваются эти отношения с отношением Бога к его избраннику. Значит, какое-то особое, совершенно высшее, духовное отношение. Вот это есть основа, простите, брака. Самая-самая основа, метафизическая основа. А все остальное относится уже к деталям. Нет, это разные вещи. Но тем не менее Христос говорит, кто любит отца или мать более меня, не достоин меня. Кажется, жестокие слова, правда? Но на самом деле, они совсем иначе должны быть истолкованы, не очень примитивно. А так, когда, скажем, мать говорит тебе, оставь Христа, то на первом месте для тебя должен стоять Он. Потому что тем самым ты любишь и мать свою, не допуская ее сделать ошибку. Ну, между прочим, для неверующего это нет ничего удивительного, потому что многие революционеры, они шли в свою работу вопреки желанию своих родителей, иногда входя в острый конфликт и так далее. Это вообще относится к идеалу и идее, которой служишь. Видите, я должен что сказать. Ведь я сам принадлежу к новому поколению советскому. И поэтому я не могу сравнивать с какими-то другими временами. Но впечатление определенного кризиса в области нравственных отношений между людьми, очевидно. А для меня неудивительно. Потому что я убежден, что всякая нравственность покоится только на вере. Только. Может быть, вера в человека, в науку, там, в прогресс и так далее, тоже вера. Но и на этой вере можно строить какую-то нравственность. Но в один прекрасный день эта вера может подвести. И для меня только одна вера, которая обнимает и веру в прогресс, и веру в науку, и веру в человека, и на религиозную веру, которая охватывает это все. Она может дать проще фундамент нравственности. Но ввиду того, что у нас молодое поколение совершенно чуждо в массе своей религиозной веры, то, по-видимому, это одна из причин того, что у них недостаточно развито нравственное сознание. Проще сказать. Они же не верят, что под лицом нельзя быть просто так. Многие думают, что под лицом нельзя быть, уже тебя увидят. потому что тебя назовут, потому что тебя поймают. А просто наедине с самим собой. И чтобы тебе выдали гарантию, что сделай подлость, но никто никогда в мире не узнает и после смерти твоей. Тогда почему мне не сделать? Вот тут-то происходит водораздел между людьми, которые верят в объективную миропорядок нравственный, и которые считают нравственность порождением социальных каких-то отношений. Так вот, мы не верим, что нравственность есть порождение социальных отношений. Безусловно, безусловно. Почему? Потому что из поколения в поколение... Я не хочу сказать, что люди, которые жили в обществах внешне религиозных, внешне исповедующих религии, что там жили ангелы. Наоборот, там было очень много плохого. Но из века в век, на протяжении 900 лет, вот 900 лет, как в России христианство, воспитывалось бережное отношение к брачным союзам, к женщине и так далее. Но вот приходит другое мировоззрение, которое тоже проповедует нравственность. Наше, так сказать, общее советское мировоззрение, которое исповедует все люди, верующие, неверующие, что, скажем, разрушить семью — это плохо, оставить своих детей — это плохо. Все мы понимаем, я это понимаю, и любой коммунист это понимает, это у нас общее. Но здесь есть одна особенность, что молодежи часто очень трудно доказать, что это плохо. Очень трудно. И когда с ним вступаешь в беседу, он отмахивается, говорит, что все это предрассудки. И чем ему здесь возразишь? С каких позиций? Поскольку мои позиции он не разделяет. Тогда я пытаюсь ему сказать, что ты поступил нехорошо с твоих позиций. Ему это ни почем, потому что он говорит, а почему нет? Сегодня сошел, завтра опять разошелся и так далее. Вот. Здесь есть определенные влияния западные. Надо сказать, что на Западе в отношении тоже достаточно неблагополучно. Достаточно благополучно. Это, вообще нет сегодня изолированных стран. И болезни, и поколения, проявляющиеся по-разному, общие, на обоих берегах океанов. Там церковь на Западе борется тоже. Католическая церковь, которая строго, она вообще отрицает развод совсем. Только в крайнем случае. И это есть противовес тому, что в Америке можно заключать брачный контракт на 2 месяца. Если бы не было такой строгости, то можно было бы вообще пойти очень далеко. Вот. В общем, одним словом, здесь есть прямая, с моей точки зрения, связь между вот, нравственными и мировоззренческими принципами и отношениями людей. Как верующие, так и неверующие примерно одинаково понимают, что вот это плохо, это хорошо. И даже некоторые пытаются строить мировоззрение на принципах добра. Вот Лев Толстой пытался строить на принципах добра. Добро – это идеал. Вот, и многие говорят, что Бог есть добро, просто вера в добро. Вот. Но что касается меня, то я в это совершенно не верю. Не верю абсолютно. Нету добра как такового. Добро – это понятие отвлеченное. Совершенно отвлеченное понятие. Если существуют какие-то объективные принципы, как уже мы говорили с вами, исходящие от источника добра, тогда можно это строить. А другого никакого добра нет. Оно обязательно подведет. А потом, если его проанализировать четко, то эти самые добропоклонники, они были совершенно беззащитны перед откровенными проповедниками зла. Они спрашивают, а чем мы хуже? Почему? Мы что, не такие же дети природы? Мы идем убивать. Мы нацисты, там, мы высший раз. Вот. И что можно было им сказать? Мне рассказывал кто-то про одного профессора, такого прогрессивного историка, который оказался в концлагере. Там его ученик, эсэсовский офицер, смеялся над ним и говорил, вот вы нам говорили про добро, про гуманность, а все это нам казалось прахом и пылью, мы все это поправили. И логика здесь не возьмешь. И доказать этому эсэсовцу уже довольно трудно. Это я говорю уже на самой глубине. Не просто касаясь наших общих понятий и привычных для нас понятий, а на самой глубине. Ничего не возразишь. Ни Ницше, который говорит падающему толкни и блаженны сильные, ибо их будет царство земное. Поэтому на добре мы ничего не строим, и нет такого добра. А есть объективный закон, исходящий откуда-то совсем за пределов видимого бытия. И этот объективный закон является основой человеческой жизни, человеческой свободы и человеческой нравственности. Христианство есть учение о свободе, абсолютной свободе человека, полностью. Даже Бог ее не сковывает, хотя он является творцом человека. Бог дает возможность восстать против себя, без на свободу человека. И вот в этой свободе осуществляется его сверхчеловеческие уже величие у человека. Он испытывает добро и зло, испытывает противление закону Божьему, исследование этому закону, и сам погружается в эту бездну. И в конце концов узнает, что в этой бездне только пустота. Вот в Евангелии есть притча о блудном сыне, который это все знают хорошо. Пошел сын, все промотал, и в конце концов со свиньей вместе питался объедком. А потом вспомнил, что есть отец. Такова судьба с нашей христианской точки зрения всего человечества. Оно много очень ходит, и отец отпускает. Иди как можно дальше иди. А Калиф будет тоже. Добро есть нечто, исходящее от источника добра. Красота есть нечто, исходящее от источника красоты. Точно так же, как истина, есть отражение объективной истины.
Я буду
слышать, я думаю, что вообще атмосфера большого города действует на человека давяще. Что человек спасается от большого города в стенах своей комнаты и в кругу своей семьи. Все, что включаю. Шум улицы, обилие людей, толкучка в транспорте. Все это в любом большом городе действует на человека угнетающим образом. И вот он приходит в свой дом, в свою крепость. И в ней прячется. Поэтому, если он не умеет создать себе своего собственного коллектива, который бы он противопоставил большому, безликому коллективу всего города, это его угнетает и тяготит. Ему некуда убежать от города.
А на чем должен быть? Ну, как вот это создать? На чем это создать? И дальше говоря, только людей, почему я говорю, задачный контроль, только людей должно быть чувствовать,
что это не брат, а не брат. Знаете, я вот обращусь к прошлому, раньше были свадьбы. И, в общем, довольно рациональность этот. И многие поколения не жаловались на него, и его не упраздняли. Не знаю, как он упразднился, очевидно, сам собой. Но напрасно. Я вообще не верю, что любовь проходит с браком. Я бы сказал так, любовь приходит с браком. До брака в основном это влюбленность. А настоящая любовь приходит только потом. Ну, и что ж можно сказать? Вот люди, которые встретились и не имели влюбленности, они могут потом приобрести любовь. На это рассчитывали старые свахи. И, хотя не всегда бывало, приживется, любится, как ты говорили, но часто бывало именно так. А свахи, конечно, они были не электронные машины, но они кое-что прикидывали. Некоторые выходные данные партнеров. Мне, в общем, опыт этих старых женщин подсказывал. А сейчас это делается на другом техническом уровне. И принципиально ничего нельзя взять против попыток как-то регулировать подобные будущие семьи. Потому что это же не навязывает человек.
Это не
Я думаю, что было бы бессмысленно изобретать универсальные рецепты для всех. Их не найдете нигде. И христианское учение не дает рецептов по всем вопросам. Каждая проблема решается очень индивидуально, специфически. В каждом отдельном случае. И здесь совершенно бесполезно дать какой-то общий очередь. Он никому не поможет, ничего не даст. Вот. Но я думаю, что во многих случаях вполне возможно знакомство мужчины и женщины при помощи, скажем, свахи или какой-нибудь чаткой машины. А после этого, кстати, предоставляется свобода выбора. Ведь их же не влекут насильственно после этого под венец там или в ЗАГС. Они же после этого могут посмотреть друг на друга и некоторое время как-то поразмыслить над этой проблемой. Значит, что касается первого вопроса, связанного, как вы говорили, с этим, с распадом семьи, это вопрос очень сложный. Вот. И, очевидно, связан он не с жилищными условиями, связан и не с материальным, а с какими-то процессами, происходящими вообще в нравственном сознании людей. Причиной это является преимущественно просто тяжкие отношения внутри семьи, возникающие в самых различных возрастах. И это становится сейчас уже наполовину социологическая, наполовину нравственная проблема. Очевидно, чего-то не хватает для того, чтобы люди могли иметь прочную семью. Какие-то есть силы. Но я думаю, что это сейчас просто на это ответить невозможно. Однозначно. И даже не однозначно. Я считаю, что это упирается в расшатанность нравственных основ. В легкое отношение к нравственным обязательствам и так далее. Вот. А что касается второго, то почему это явление характерно для нашего времени? Достаточно характерное. И коррекция она все в том же. Правда, не совсем, ведь существовали определенные указания, даже врачи ратовали за то, что говорили, что воздержание здесь вредно. Но это все, конечно, ерунда. Наоборот, люди прекрасно сохранялись, жили, потом вступали в брак. Вот. Но теперь сам брак приобрел несколько неуловимые такие очертания. Теперь человек только стал жить женщиной, вот уже заявляет, я женился. Ничего не понятно, какие он себе при этом обязательства сложил, какой характер на своих отношения. Раньше существовали какие-то термины на этот счет, конкубинат там, и так далее, в античности. У нас даже эти термины куда-то исчезают. То есть враг теряет счет, расплывается и поэтому расшатывается.
Мне кажется, раз он таким образом может обмереть вообще.
Нет, он не говорит. Я убежден. Ну, потому что все-таки существует, во-первых, немалая часть человечества, которых нравственные основы не расшатаны. Это раз. А во-вторых, есть нечто заложенное в природе человека. Исконно, что его располагает. Даже помогает.
Спасибо.